Право забавно было видеть, как маленькая Перебингль, вернувшись со своим мужем, стала тащить ящик для мелких вещей и при этом употребляла всевозможные усилия, чтобы ничего не делать, потому что ящик нес Джон. И если бы вы увидели эту сцену, то она позабавила бы вас почти столько же, сколько и его. Она, должно быть, развеселила и сверчка, потому что он зачирикал с необыкновенной живостью.
Да он сегодня что-то особенно весел, — сказал Джон своим медленным тоном.
— Это к благополучию, Джон. Он всегда предсказывает что-нибудь хорошее. Иметь сверчка у себя на шестке — самая счастливая вещь на свете. Джон посмотрел на нее с таким выражением, как будто был очень близок к мысли, что она — главный его сверчок, и вполне согласился с нею.
Но это был, вероятно, также один из тех случаев, когда он чуть не сказал острого словца, и потому он промолчал, чтобы не испортить его.
«В первый раз я услышал его веселый голосок в тот вечер, Джон, когда ты привез меня домой, когда ты привез меня сюда, в мой новый дом. Это было около года тому назад. Помнишь, Джон?»
О да, Джон помнил. Еще бы ему не помнить.
И его песнь была таким приветствием мне. Она, казалось, была полна обещаний и ободрений. Она, казалось, говорила, что ты будешь добр и ласков со мною. И не рассчитываешь, я этого ужасно боялась, Джон, найти опытную голову на плечах твоей безумной молоденькой жены.
Джон задумчиво потрепал ее по плечу и по головке, как будто хотел сказать: «Нет-нет, он этого не ожидал. Он был рад взять эту головку такой, как она есть».
И он положительно был прав. Головка была примиленькая. И сверчок говорил правду, Джон, потому что ты был всегда самый лучший, самый внимательный, самый ласковый из всех мужей. Это был счастливый дом, Джон, и я люблю сверчка ради его.
В таком случае и я его люблю, — сказал извозчик. — И я его люблю, крошка.
Я его люблю за то, что много раз слышала его, и за то, что много мыслей возбудило во мне его безобидное пение. Иногда в сумерки, когда я чувствовала себя немного одинокой и печальной, Джон, прежде чем родился малютка, чтобы веселить меня и весь дом, когда я думала, как ты был бы одинок, если бы я умерла, как я была бы несчастна, если бы могла знать, что ты утратил меня, мой милый. Тогда его чириканье предвещало мне, казалось, другой голосок, такой сладкий, такой дорогой моему сердцу, при появлении которого печаль моя исчезала, как сон. И когда я, бывало, боялась, ведь я тогда боялась, Джон, да, я была очень молода, ты знаешь, что наш брак может доказать, как мы плохо подходим друг к другу. Я такой ребенок, ты, похожий скорее на моего опекуна, чем на мужа, что ты, как бы ни старался, не будешь, может быть, в состоянии привыкнуть любить меня, как ты этого надеялся и желал. Тогда его чириканье опять веселило меня и наполняла меня надеждой и уверенностью. Я думала об этих вещах сегодня вечером, в то время, как сидела здесь в ожидании тебя. И я люблю за это сверчка.
— Я также, — возразил Джон. — Но, крошка, что это значит? Я надеялся и желал быть в состоянии привыкнуть тебя любить?
Что это? Как ты говоришь?
Я любил тебя гораздо раньше того, как привез тебя сюда, чтобы сделать хозяюшкой этого сверчка, крошка.
Она положила на минуту свою ручку на его руку и с волнением посмотрела на него, как будто хотела ему что-то сказать. Затем тотчас же стала на колени перед ящиком и заболтала своим оживленным голосом, деятельно разбирая посылки. «Сегодня их немного, Джон, но я видела несколько тюков за повозкой, и хотя они, может быть, и больше тебя затрудняют, но зато оплачиваются лучше. Итак, нам нет причины роптать, не правда ли? Кроме того, ты, вероятно, еще по дороге роздал посылки».
«О да», — ответил Джон, — «я их много роздал».
«Что это за круглый ящик? Боже мой, Джон, да это свадебный пирог!»
«Только женщины могут угадать это», — произнес Джон с удивлением. «Мужчина никогда бы не подумал об этом. Я убежден, что запакуй свадебный пирог в цибик или в перевернутую кровать, или в бочонок из-под селедок, или во всякую неподходящую к свадебному пирогу вещь, женщина тотчас же узнает его».
«Да, я заходил за ним в кондитерскую».
«И он весит, уж не знаю сколько, целых 100 фунтов, я думаю», — воскликнула крошка, всеми силами стараясь приподнять его. «Чей это пирог, Джон? Кому его посылают?»
«Прочти на той стороне надпись», — сказал Джон.
«Что это, Джон? Боже мой, Джон!»
«А-а-а! Кто бы подумал это?» — возразил Джон.
«Неужели это Греф и Теклтон, продавец игрушек?» — продолжала крошка, сидя на полу и качая головой.
Джон сделал утвердительный знак.
Госпожа Перебингль в немом удивлении и с выражением жалости на лице качала головой 50 раз. При этом губы ее сжались так, как никогда этого не делали, и она смотрела задумчиво и неподвижно на извозчика. Между тем мисс Слоубой, которая имела способность машинально повторять для развлечения ребенка отрывки текущего разговора, изгоняя из него всякий смысл и употребляя все существительные во множественном числе, громко спрашивала у дитяти: «Греф ли это и Теклтоны продавцы игрушек? И заходил ли он в кондитерскую за свадебными пирогами? И узнавали ли матери ящики, когда отцы приносили их в дом?»
«Итак, это действительно совершится?» — произнесла крошка. «Ведь она ходила вместе со мною в школу, Джон».
Он подумал о том времени, когда она еще ходила в школу. Он посмотрел на нее с задумчивой улыбкой, но ничего не ответил.
«И он так стар, так не подходит к ней, Джон. Сколькими годами Греф и Теклтон старше тебя?»
«Сколькими чашками я выпью сегодня чаю за один присест более, чем Греф и Теклтон выпивал в 4, спрашиваю я», — весело возразил Джон, придвигая стул к круглому столу и принимаясь за холодный окорок. «Что же касается еды, то я ем мало, но то, что ем, ем с удовольствием, крошка».